Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 713-го дня войны и главных новостях вторника 6 февраля.
В Украине продлено военное положение и режим всеобщей мобилизации.
Атаки украинских дронов привели к сокращению переработки нефти в России, пишет «Коммерсант».
Европа начнет в марте выплачивать Украине финансовую помощь из пакетов 50 миллиардов евро.
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, произошло 126 боевых столкновений. Россия нанесла 7 ракетных и 35 авиационных ударов и совершила 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Основные бои ведутся на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. В результате действий армии России ежедневно страдают и гибнут мирные жители. BBC со ссылкой на местные власти сообщает об ударе по поселку Золочев в Харьковской области. В ночь на вторник под ракетный обстрел попало трехэтажное здание гостиницы. В результате был убит двухмесячный мальчик. Из-под завалов были спасены три женщины. Одна из них – это мама мальчика. Все они были госпитализированы. В результате российского обстрела города Марганец в Днепропетровской области получили ранения два человека. Россия ударила по городу с помощью дрона «Камикадзе». Также пострадали 4 частных дома и автомобиль. Утром сегодня было обстреляно село Токаревка в Херсонской области. В результате обстрела пострадали 2 человека и 1 человек погиб. Вчера 4 человека погибли в результате очередного российского обстрела Херсона. Еще один человек получил ранение. Надо сказать, что с тех пор, как Херсон был деоккупирован украинскими войсками, Россия практически каждый день обстреливает город. Минобороны России, в свою очередь, заявила об отражении атак украинских дронов на Белгородскую область. И вот на этом фоне интересно, как передает «Коммерсант», российские нефтеперерабатывающие заводы снизили первичную переработку нефти. В целом речь идет о 4%, не очень критичные данные, но вот показательно, что, например, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в январе переработал на 30% нефти меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А ранее, в январе, этот завод как раз подвергся атаке дронов, из-за чего там произошел пожар. Ну а по итогам февраля, как пишет издание, переработка нефти может сократиться на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл», который в начале февраля также был атакован беспилотником.
Очевидно, что украинская армия, украинские удары приносят урон не только российской нефтеперерабатывающей сфере, но и, собственно, российским вооруженным силам. И сегодня британская разведка в своем ежедневном отчете анализирует потерю России ракетного катера «Ивановец», который, в общем, достаточно серьезным был кораблем, обладал способностью координировать данные о целеуказании с других военных объектов. И сегодня британцы пишут, что перепроверили данные Главного управления разведки Украины, которое 1 февраля заявило, что потопило корвет «Ивановец». И считают британцы, что на видеозаписях, полученных из открытых источников, видно, как несколько надводных кораблей без экипажа, используя тактику роя, успешно наносят удары по кораблю, в результате чего происходит сильный взрыв, который почти наверняка привел к затоплению корабля. Ну, действительно, на опубликованных видео в соцсетях видно, что корабль «Ивановец» уходит под воду, и, как отмечают в британской разведке, «Ивановец» патрулировал западное побережье оккупированного Крыма, поддерживая военные усилия России по оккупации Украины, по захвату ее территорий. Его сложная система связи «Лампочка» позволяла ему передавать и принимать данные о целеуказании с других кораблей, вертолетов и патрульных самолетов дальнего действия. Ну и по мнению британских военных, этот успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море. Он, скорее всего, окажет влияние на командные и контрольные элементы Черноморского флота, возможно, заставив их пересмотреть свои маневры в районе Западного Крыма. Стоит также напомнить, что это второй из уничтоженных и подтвержденно уничтоженных Украиной российских кораблей, который нес ракеты. И мы знаем, что из акватории Черного моря Россия постоянно ракетами обстреливает украинскую территорию. Таким образом, уже второй ракетонесущий корабль Российской Федерации потоплен Украиной.
В Киев с четвертым по счету визитом с начала войны прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Подробностей визита пока немного. Очевидно, что он является продолжением стремлений Брюсселя помогать Украине. В понедельник утром Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о создании нового специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также для поддержки усилий страны в проведении реформ на пути ко вступлению в Евросоюз. Но вот сам Боррель написал в соцсети X, что планирует обсудить с украинскими друзьями. Это цитата по посту в социальной сети. Я цитирую: «непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза как в военной сфере, так в финансовой сфере, в том числе с новым планом Ukraine Facility, который как раз будет включать в себя пакет помощи на 50 миллиардов евро». Также Брюссель обещает Украине поддержку на пути реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, подчеркнул Боррель.
Надо сказать, что сегодня целый блок есть европейских новостей. В то время как Жозеп Боррель находится в Киеве, в Страсбурге происходит сессия Европарламента очередная. И на ней, в частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он согласен с необходимостью использования замороженных активов России для восстановления Украины. Он заверил евродепутатов, что работа для решения этой задачи ведется, но, по его словам, задача эта непростая, потому что есть юридические и международные ограничения, поэтому, по его словам, нужно работать, и мы это делаем, говорит Шарль Мишель, с партнерами по «Большой семерке». Он также сказал, что к помощи Украине следует относиться не как к благотворительности, а как к обязательствам перед будущими поколениями. Ты, Леша, сегодня уже упомянул план Ukraine Facility, который, собственно, действительно был одобрен 1 февраля Европой. Выплаты в рамках этого финансового инструмента ЕС для Украины начнутся в марте. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, политическое соглашение, которое было заключено на 50 миллиардов евро, является важным шагом вперед. И она прямо написала: «Планируем начать выплаты в марте». Ну и она же, Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге сегодня, сообщила, что украинская оборонная промышленность будет интегрирована с оборонной промышленностью Европейского Союза. Я сейчас процитирую главу Еврокомиссии: «Поскольку мы смотрим в будущее, мы должны думать об оборонных возможностях Украины как о составляющей нашей обороноспособности, нашей собственной оборонной промышленности, и именно поэтому мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ. Это действительно очень важный шаг, если оценивать сотрудничество Европы и Украины в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, конечно же, переводит Украину на совершенно новые в этом смысле рельсы с советских на гораздо более модернизированные. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда он сегодня выступал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо, мы говорили вчера о том, что Кравиньо приехал в Киев, Кулеба подчеркнул на этой пресс-конференции, что Евросоюз в кратчайшие сроки ускорит и увеличит поставки артиллерийских снарядов в достаточном количестве. Мы много говорили в наших подкастах о том, что Евросоюз смог поставить из обещанного миллиона снарядов лишь треть. что, скорее всего, к середине этого года будет поставлена половина, там более 500 тысяч, к концу года, возможно, будет 1 000 000. Так или иначе, Европа старается это сделать, и Кулеба говорит, что на передовой в украинской армии этого очень ждут.
На той же пресс-конференции, которую ты, Данила, упомянул, Кулеба сделал и другое важное заявление. Он прокомментировал вероятную отставку главкома Валерия Залужного, который уже довольно-таки долгое время сообщают различные СМИ. Кулеба сказал, что ожидаемые в ближайшее время перестановки в армии и правительстве страны, это прямая цитата, не повлияют на отношения Киева с западными союзниками. Ранее, я напомню, президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможности некой перезагрузки, которая предполагает замену ряда высокопоставленных официальных лиц, которая не ограничится военной сферой. Ну а глава украинского МИД, в свою очередь, сказал, что уволить главу армии страны по своему усмотрению – это конституционное право президента страны. Ну, собственно, по этому комментарию уже можно судить, что мы можем увидеть в ближайшие дни. При этом Кулеба добавил, что нынешнее руководство Украины может обсуждать тактику внутри команды, но цель у всех едина – это стратегическая цель поражения России в войне, которую страна развязала против Украины, и восстановление территориальной целостности Украины.
Заканчивая европейские новости, после вот этого разговора Кулебы и португальского его коллеги, надо сказать, что Евросоюз параллельно оказанию помощи Украине рассматривает санкции против России, рассчитывает принять 13-й пакет этих санкций к 24 февраля. Об этом сегодня заявила глава МИД, председательствующая в Совете ЕС Бельгии Аджа Лабиба. Она сказала, что мы надеемся завершить работу над 13-м пакетом санкций к символической дате 24 февраля. Мы уже говорили о том, что этот пакет некоторые, например, издания «Политика» называют символическим, но, с другой стороны, он затронет довольно большое количество новых физических лиц. Он не затронет вроде как российский алюминий, но он сосредоточится во многом над укреплением режима санкций. Посмотрим, насколько это к годовщине открытого вторжения России в Украину удастся Евросоюзу сделать. При этом в Киеве сегодня находится и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси. И завтра он отправится на Запорожскую АЭС, захваченную Россией. Встречался сегодня Гросси с Владимиром Зеленским. Также он провел брифинг для медиа в Киеве, и он там сказал, что если брать во внимание все факторы, то становится ясно, что нет оснований для самоуспокоенности или для того, чтобы думать, что обстановка стабилизировалась. До этого далеко. Он также сказал о предстоящих переговорах с Россией. Он сказал, что на этих переговорах его главной задачей будет добиться разрешения на проверку состояния топлива в реакторах ЗАЭС. Я напомню, что ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Захватила Россия станцию, и ею управляет российский Росатом. Там посменно дежурит несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация этих специалистов прошла 11 января, и это уже была 15-я ротация с 1 сентября 2022 года.
Перейдем к новостям из Вашингтона. Президент США Джо Байден запросил 61 миллиард долларов дополнительного финансирования на военную поддержку Украины и пополнение арсеналов США. А мы вам неоднократно рассказывали, что представители администрации Байдена несколько месяцев вели переговоры с демократами и республиканцами в Сенате касательно работы над этим законопроектом. Ну и вот как сегодня пишут американские СМИ, по всей видимости, республиканцы в Конгрессе все же торпедируют вот это вот двухпартийное соглашение о начале дебатов. И, по всей видимости, вот эта вот помощь финансовой США Украине в ближайшей перспективе, она будет находиться в подвешенном состоянии.
Действительно, буквально за за последние 24 часа изменилась позиция сенаторов-республиканцев. Некоторые из них раньше выражали поддержку, и, собственно, на двухпартийности этого решения настаивали в Сенате, ее очень приветствовали, ее приветствовал и Джо Байден. Но, судя по всему, за последние 24 часа большинство сенаторов-республиканцев, или как минимум те сенаторы-республиканцы, которые соглашались голосовать за этот двухпартийный проект, пересмотрели свое мнение. Об этом сегодня сказал глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он выразил по этому поводу очень большое сожаление, сказав, что сенаторы, судя по всему, пошли на поводу Дональда Трампа и, как он выразился, его друга Владимира Путина. При этом на дипломатическом уровне США продолжают поддерживать Украину, и посол США в Украине Бриджит Бринг приехала в город Днепр, где она проводила встречу с мэром, главой областной военной администрации. Я напомню, что Днепр периодически обстреливается. И когда Бриджит Бринг приехала в город, она написала в соцсети X: «Сегодня я совершила поездку на восток, в Днепр, где меня вдохновила сила и стойкость этого четвертого по величине города Украины». Она также отметила, что Днепр является городом-побратимом ее родного города Гранд Рэпидс в штате Мичиган. И также она обратила внимание на то, что Америка помогает местным врачам восстанавливать больницы и обеспечивать лечебные учреждения электричеством. Вот в частности, больница имени Мечникова в Днепре была как раз обеспечена электричеством при помощи Соединенных Штатов.
Пока западный мир привлекает внимание к преступлениям, которые Россия совершила в Украине, в том числе разрушение больниц, о которых ты, Данила, упомянул, Россия наращивает связи со странами-изгоями. Вот сегодня стало известно, что Россия позволила Северной Корее получить доступ к мировой финансовой системе, также начала помогать Северной Корее обходить санкции ООН. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США. Газета указывает, что разрешение было дано в обмен на боеприпасы, которые используются Россией в войне против Украины. В частности, российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать 9 миллионов из примерно 30 миллионов долларов, которые заморожены в российских банках. Речь идет о деньгах КНДР, и издание предполагает, что они будут потрачены на покупку нефти. Кроме того, Москва якобы разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории оккупированной Россией Южной Осетии. И, как пишет британский аналитический центр, по всей видимости, Пхеньян в благодарность России отправил в страну до 2,5 миллионов патронов.
Надо сказать, что Россия наращивает связи не только со странами-изгоями на Востоке, но и на Западе. Если из Северной Кореи она получает боеприпасы, то в Беларусь она, наоборот, эти боеприпасы, в том числе ядерные, отправляет и размещает их там. И, как сегодня сообщается, Россия и Беларусь вроде как объединяют свои базы тех, кого они называют экстремистами, тех ресурсов, которые они называют экстремистскими. Во всяком случае, о намерениях объединить эти списки заявил сегодня посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Он сказал, что двум странам нужна большая координированность силовых ведомств. «Думаю, что в ближайшее время это будет решено», – его цитирует агентство «Белта». Ну и он говорит, у граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас. И наоборот, которые признаны не экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации. И наоборот. Действительно, были случаи, когда Россия, в общем, даже возвращала российских российских граждан из Беларуси, которых там арестовывали и сажали за якобы участие в протестах и так далее, но при последней спевке, спайке двух режимов сейчас лишь логичным выглядят те шаги, о которых говорит белорусский посол.
При этом сейчас власти России и Беларуси называют террористами и экстремистами тех людей, которые просто протестуют против войны. И новые репрессии против антивоенных активистов происходят практически каждый день. Речь идет, например, о заочных арестах. Вот сегодня стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Его обвиняют в распространении так называемых военных фейков, в призывах к терроризму. Конечно, ранее его объявили в розыск в России. Ну и как раз в мае прошлого года Росфинмониторинг внес Арестовича в реестр террористов и экстремистов.
Тот же самый суд сегодня заочно арестовал и писателя Бориса Акунина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба московских судов. Акунин давно уже живет за пределами России, и раньше его объявляли иностранным агентом, потом московские магазины начали убирать его книжки с полок, а потом Акунина обвинили в публичном оправдании терроризма, объявили в России международный розыск. Скорее всего, это не будет поддержано никакой другой страной. Ну и теперь вот заочно арестовали. Сам Борис Акунин, комментируя это решение суда, призвал не забывать об арестованных не заочно, а по-настоящему, о российских политзаключенных, которым ломает жизнь эта тупая злобная машина. Он вообще отреагировал на новость о своем аресте, сказал, что сделал он это, попивая кофе и вспоминая роман «Мастер и Маргарита», где есть такая сцена: а что это за шум там на лестнице? А это нас арестовывать идут. А, ну-ну. Ну, в общем, ирония в его комментарии уступила место реальной озабоченности о тех, кого преследуют в самой России.
Одним из политиков, которых имел в виду Акунин, является в том числе и Алексей Навальный. Сегодня стало известно, что его отправили в очередной раз в штрафной изолятор на 10 суток. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она сказала, что Навального посадили в ШИЗО еще 1 февраля, и получается, что в сумме Навальный проведет в изоляторе уже 293 дня. Это в дополнение к тому, что с декабря Навального перевели в колонию особого режима «Полярный волк» на Ямале. Эта колония считается одной из самых жестких по условиям содержания. В то время как власти издеваются над Навальным, мы также неоднократно рассказывали, как в штрафной изолятор сажали Владимира Карамурзу, которого осудили за антивоенную позицию. Люди, которые продвигают интересы Кремля и продвигают провоенную повестку в России, чувствуют себя очень свободно. Одна из таких людей – это находящаяся под европейскими санкциями глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сегодня она встретилась в Екатеринбурге со студентами Уральского федерального университета, и во время выступления, как обратила внимание «Медуза», студент Иван Доронин дискутировал с Мизулиной, упрекая ее в цензуре и доносительстве. Мизулина заявила, что студент позволил себе оскорбить солдат-срочников, и что если он не извинится за это, то его могут привлечь к ответственности за дискредитацию армии. На что студент заявил, что он очень испуган и сердечно извиняется перед солдатами-срочниками. Ну а после встречи в интервью изданию «Гроза» он заявил, что абсолютно не поддерживает Мизулину и считает, что за свою деятельность она должна сидеть в тюрьме.
Тех, кого Россия не может принудить извиняться, она попросту запрещает, объявляет нежелательными и так далее. И вот сегодня Минюст России объявил нежелательной организацией Крымско-Татарский ресурсный центр, который с 2015 года защищал права крымских татар как коренного народа Крыма. Он помогал политзаключенным, он поддерживал культурные, образовательные, адвокатские и демократические инициативы, связанные с Крымом и крымско-татарским народом. Мы знаем, как преследуют крымских татар и их общественно-политическое руководство. Практически все они объявлены в розыск, в том числе Мустафа Джемилев, в том числе Рифат Чубаров и так далее. И постоянное преследование крымских татар происходит, собственно, объявление нежелательным крымско-татарского ресурсного центра. Это еще одно звено в этой цепи. Кроме этой организации, Минюст сегодня объявил нежелательными международное объединение профсоюзов «Индостриал» и Японский союз за возвращение северных территорий. Это еще одна вещь, довольно любопытная. Этот союз существовал всегда, и пока его в России не запрещали, несмотря на то, что Россия теперь отрицает наличие территориального спора с Японией, но вот дошло и до них, что называется. На этих новостях мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его провели для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его на канале «Эхо». Можно еще слушать напрямую с сайта. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.